Добрый день, дорогие друзья, любители театральных историй. Сегодня мы пригласили в нашу студию под грифом «Театральные истории» на встречу солиста музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Никиту Мещерякова. Никита, у нас с вами, по сути дела, первая такая встреча под нашим грифом «Театральные истории». И я понимаю, что у каждого человека, тем более у актера, начинающего, не начинающего, долго играющего, как угодно, есть своя театральная история. Мы сегодня с вами будем говорить о театральной истории, но это и ваша человеческая история. Поэтому я всегда вот эту человеческую историю начинаю с того, что я прошу рассказать о своих родителях, потому что у многих артистическая карьера была связана с родителями. У многих вообще никакого отношения родители не имели, потому что многие всегда говорили: получи приличную специальность, а потом иди куда хочешь. Вот такая ситуация, может быть, возникла и у вас, я не знаю, потому что мы сегодня с вами открываем некоторые тайны вашей семейной жизни. Поэтому я прошу вас, Никита, рассказать о ваших родителях. Как они, были ли они пристрастны к театру, имели ли они тенденцию к пению, и хотят ли они, чтобы вы были актером? Значит, хотели ли они этого? Потому что я знаю, что ваше песнопение началось аж с 5 лет.
Да, все верно. Добрый
Значит,
день.
Вот, пожалуйста, да.
Что касается родителей и, в принципе, моего пути и начинания, в 5 лет в действительности произошла у нас в семье такая ситуация. Я маленький, заболел двухсторонней пневмонией. Вот, может быть, рок судьбы, я не знаю, как это сказать. Попадаю в больницу, и возраст такой, что почему-то, по каким-то причинам, маму со мной не оставляют в самой больнице. Мне 5 лет, я тогда очень переживал, действительно сильно болел. И очень ярко запомнил это время, когда ты находишься один, к тебе раз в день приезжает мама, мажет тебе в окошко, тебя колят этими уколами. И, в общем, все закончилось тем, что врачи сказали, что нужно мне заняться какой-то дыхательной гимнастикой, и, в принципе, направили меня в бассейн. Все было просто и примитивно. Матушке посоветовали: отдайте его, пожалуйста, вот куда-нибудь плавать, в бассейн, что-то вот такое, чтобы ребенок мог немножечко поправить свои легкие, потому что в 5 лет тяжело я переживал как бы эту болезнь. И мама, естественно, она у меня такая, все нужно сразу, сказали, сделали, значит. Мы приезжаем на Желябово, если мне не изменяет память, да, к Дворцу пионеров, но не во Дворец пионеров, вот так. Мы приехали посетить...
Рядом у них бассейн,
бассейн, да,
совершенно
вот
верно.
И когда мы туда приехали, рядом, буквально на Дворце пионеров, висело объявление: прослушиваем в хор мальчиков и юношей «Байкал». И мама просто, я так понимаю, она загорелась. Это мои детские воспоминания. Я могу, конечно, приврать, может быть, с ее стороны это как-то было иначе, но почему-то у меня как-то сложилось, что вот были разговоры о том, что нужно меня, значит, лечить, отдадим в бассейн, а на самом деле увидели вот это объявление и пошли прослушали в хор. В хор пришли Марина Юрьевна Кучеренко, она по сей день является руководителем уже капеллы мальчиков и юношей «Байкал-хор», и меня прослушали и сказали: да, мальчик может петь. Я не знаю, пожалели они об этом или нет, потому что с поведением у меня, конечно, всегда были небольшие проблемы. Я все время привлекал на себя внимание, как-то вообще выделялся, и пока я не пришел в театр, это всегда было сильно заметно. А в театре, в принципе, мы все как в одной большой семье, и поэтому всех принимают, какие они ни были бы. И вот мама решает, в действительности, 5-6-6 год, да, мне было, она решает оставить меня заниматься в хоре. И после этого начинается, грубо говоря, моя музыкальная карьера. Назовем ее так. Маленькая музыкальная карьера. Я буквально попел в младших группах. И как только из мальчиков, таких маленьких зайчиков, нас перевели «Красные жилетки», я помню, это уже такое было почетное, скажем так, звание «Красных жилеток», когда мальчишкам разрешают уже петь с взрослым хором, нас привлекали к каким-то концертам, к которым малышей не привлекали, как отчетные, допустим, потому что концентрация внимания и все вот это. И с тех пор я еще и стал солистом хора, и, в принципе, так оно и началось, так оно и пошло, и как-то говорить о том, что я вот уже в 6 лет начал и мечтал о том, что окажусь в театре, на самом деле нет.
Ну,
вот,
это естественно.
Никогда, конечно, даже не помышлял, что так произойдет.
Это же, конечно, но тем не менее, уже в 2013 году вы получаете звание лауреата на первом екатеринбургском конкурсе юных вокалистов. Это уже какой-то определенный задел на то, что есть действительно возможности идти вперед и не просто идти,
да,
и достигать определенных целей.
К этим конкурсам я готовился. В 2010 или в 2009 году я закончил школу и поступил в колледж. Тогда он был еще училищем. Если мне память не изменяет,
нет,
я поступил в училище.
Да.
И в тот год, когда я был на первом курсе, мы получили звание
Шопена
и стали, по-моему, колледжем. Вот если мне не изменяет память.
Совершенно верно.
Это было для меня большое событие, на самом деле, потому что мы не в таком большом городе живем, но достаточно культурном и образованном, но было приятно, когда мы открыли фойе с Шопеном, как директор, конечно, сколько сил она вложила вообще в ребят, в то вообще изменить сам вот путь этого учебного заведения, сколько нам было рассказано, сколько было вложено в то, чтобы это сделать, и, вы знаете, было приятно получать диплом совершенно другого учебного заведения, и нести его, и поступить с этим дипломом. Ну, было интересно. Это были хорошие 4 года в колледже. И, знаете, все эти 4 года я никак не мог предположить, что я буду работать в музыкальном театре. Я вообще не предполагал, что буду работать в музыкальном театре.
Ну, тем не менее, естественно, концертная деятельность, само собой, это тоже приятное дело. И почетное дело, но когда это еще допускается театральное искусство, где есть возможность развития, где есть возможность играть новые роли, есть возможность расширить репертуар, естественно, конечно, это не просто для артиста. Любого жанра, любого качества, это, конечно, масштабность уже определенная. И я в этом отношении понимаю, когда вы в 2018 году уже пришли
большими скачками
в театр,
идем, да,
да, значит, в театр
в 19-м,
музыкальный.
В 19-м, 9 января, 19-го года.
Значит, интернет плохо о вас говорит, он вас раньше, значит, зачислил в историю нашего театра музыкального имени.
Вы знаете, я просто могу ошибаться, но, по-моему, 19-го,
ну,
19-го года, 9-го
января.
Ну, там
раньше годом позже вы на месте.
Да, я на месте.
Да.
На удивление, колледж, вот когда мы учились, у меня был момент, когда я почувствовал вот эту вот искорку, знаете, вот когда на сцене ты не просто стоишь около фортепиано, поешь, как это принято, в принципе, в музыкальном колледже, когда мы сдаем академический вокал, когда мы даже фортепиано, допустим, на зрителя сдавали. У меня была такая практика, было очень страшно, я не знаю, это даже было, по-моему, хуже, чем первый раз выйти вообще на сцену было в театре. Хотя как я боялся, это было вообще. И в первый раз я почувствовал вот этот вот искорку, вот этот азарт. Это было в колледже, мы ставили водевиль. На удивление, сейчас жанр такой забытый, не ставят, боятся, не знаю почему.
К сожалению,
но он
да.
очень интересный, трудоемкий, конечно. Мы вот сейчас, когда ставили «Сватовство гусара», скажем так, хоть это был небольшой перенос с Минского театра, и сроки наши были сжаты, но это очень интересный жанр, и он очень развивает актера, его мысль. Ты понимаешь, что пение, в принципе, оно должно дополнять то, что ты делаешь до этого. В общем, в принципе, может, и в каждом спектакле это закономерно.
Нет, ну да, конечно, вокал всегда в музыкальном театре – это логичный выход.
Да, но вот водевиль – это какая-то форма, она очень интересная. Я надеюсь, что мы не пройдем мимо, и что мы попробуем в нашем театре сделать еще что-то. Это очень интересный, трудоемкий жанр. Поработать было в нем интересно. И вот в музыкальном колледже Шопена на выпуске мы ставили водевиль «Дуэнья». И мне посчастливилось поработать, и это было здорово. Тогда я почувствовал что-то такое, о чем сейчас я понимаю, что я почувствовал, потому что я уже поработал работал в театре, я имею некоторый опыт, но то удовольствие, которое я получал тогда на сцене, сейчас, будучи уже артистом музыкального театра, я, конечно, в полной мере могу насладиться этим чувством.
Ну, тогда получилось, да, что это выпал, да, такой задор, да, да, так сказать, зарождение, да, зарождение театральности будущей.
Да, да.
Значит, теперь у вас уже в вашей биографии почти 20 спектаклей в музыкальном театре. Я это посчитал, посмотрел. И вот эти 20 почти спектаклей, я уже не говорю о том, что у нас есть какие-то не совсем точности, когда вы пришли в театр. Будем считать, что вы почти 5 лет уже в театре.
4.5.
Да, так что уже это определенный шаг творческой деятельности. Вот скажите, из этих 20 почти спектаклей, что такое появилось у вас, которое вам особенно нравится, которое вот каким-то образом вас раскрыло в таком театральном потенциале? Что вы мечтали, может быть, когда-то, и вот оно пришло? Или еще есть такие мечты, которые не осуществились и которые потенциально у вас в запасе?
Вы знаете, можно выделять, наверное, какие-то спектакли, как люди рассказывают и говорят, работающие, да, в театре, но, пожалуй, первые свои вот эмоции, связанные с спектаклями, вот сейчас, когда я уже, наверное, 5-й год работаю, мне бы хотелось даже, наверное, сказать не о самых любимых, а о самых сложных спектаклях. Первый спектакль, который у меня всегда будет стоять на первом месте по моей сложности, по процессу, который до сих пор приходится с Виктором Васильевичем Лисовым постоянно заниматься и делать что-то для того, чтобы сделать лучше, для того, чтобы спеть. И это первый певческий спектакль, который мне дали. Это, конечно, «Принцесса цирка». Для меня это была неподъемная работа. Я даже не могу сказать, что я себя в тот момент выпустил бы это исполнять на зрителя. Вот у меня вот такое отношение с этим спектаклем. Я его и люблю, и боюсь, и порой ненавижу. Вы знаете, у меня с ним самая большая эмоциональная буря, потому что мне было нелегко. И вот, получается, 3 года он у нас идет, и 3 года я что-то по крупице, может быть, это незаметно, допустим, для того, кто постоянно так же работает со мной, но я знаю, какую работу мне приходится проводить для того, чтобы в него просто выйти, в этот спектакль. Для меня он крайне непростой.
Это очень
я его
хорошо,
очень люблю.
Да.
Люблю.
Тем не менее, я сейчас представлю фрагмент из этого спектакля, значит, на суд наших зрителей, пусть они скажут, достаточно ли вы решаете сложности кальмановской опереты. Потому что вот раньше, когда артист приходил к нам в театр музыкальной комедии, его апробировали всегда на Кальмане. Значит, если он там что-то делал, если он там жил в этом спектакле, если он оперету чувствовал, значит, это, как говорил Николай Матвеевич, наш актер. Я прошу наших слушателей услышать фрагмент из опереты Имре Кальмана «Принцесса цирка». Кумир мой – это знаменитейший дуэт, дуэт Теодоры Вердье и мистера Икса. И в этом дуэте заняты Никита Мещеряков и его любимая, надеюсь, жена Светлана Мещерякова. Слушайте фрагмент из опереты «Принцесса цирка».
И смело она сметает все границы. путях немало путей дорог, но счастье найти не мог. Напрасно умер я себе искал.
Но если бы вы умер себе нашли, то что бы вы сказать ему смогли?
Кумир мой, кумир мой, мне снится во сне ты голос твой и образ твой, душа твоя и взгляд родной.
Кумир мой, кумир мой, мечтою ты был, мечта сбылась, любовь зажгла.
Со мной ты
сейчас. Я с детства мечтала, придет герой и скажет на ветер мой. Он, видно, в дороге ко мне не знал.
Но если бы героя вы нашли, то что бы вы сказать ему могли?
Раз и вышли на «Принцессу цирка». Но в действительности это так. Спектакль для меня непростой.
Так, ну, музыкальный театр на сегодняшний день не балует нашего слушателя, нашего зрителя обилием опереточного жанра. К сожалению, для меня, потому что я особенно люблю оперету, я воспитан на этом театре. И, естественно, я всегда ожидаю именно оперету. Но сегодня появился жанр, который к нам пришел через границу, мюзикл.
Мюзикл.
И вот теперь мы осуществляем, рождаем, расширяем, получаем, значит, вот такой какой-то вариант русского, российского, советского, с другой стороны, может быть, который ушел от нас, значит, или наоборот, он пришел сначала, значит, мюзикла. В этих спектаклях вы тоже достаточно заняты.
Да.
Достаточно сказать, что у нас на сцене идет мюзикл по пьесе Островского «Беспреданница», значит, где вы играете Паратова. Это классическая роль, которая всегда была достоянием наших драматических корифеев.
Да.
И вот
да.
Теперь этого корифея вы играете вы. Кроме этого, был огромный спектакль, я бы сказал, тоже достаточно важный, особенно для Иркутской области, это «Декабристы».
Безусловно, безусловно.
На этом спектакле, конечно, театр очень много выиграл, потому что это история, это удивительно хорошо все-таки написанный спектакль, значит, который можно и попеть, и поиграть, и потом это действительно сюжет,
к истории,
да, который вызывает
на зрителя, это
да,
очень важно, конечно.
Очень важно, и вызывает раздумья.
Если бы, когда я учился в колледже, например, или когда я учился в школе, у меня была бы такая возможность, сейчас, знаете, не рекламы даже ради, я просто могу сказать, если бы у меня была такая возможность познакомиться с историей не только нашей страны, да, но и нашей немаленькой области, вы знаете, я был бы, наверное, счастлив, если бы мог так познакомиться с историей, если бы у меня была возможность так посмотреть на те события, на декабристов. И это, конечно, большая работа, очень интересная работа, и она непростая.
А вот скажите мне, пожалуйста, Никита, я практически всегда артистам нашего музыкального театра, с которым беседую, этот вопрос задаю и задам его сейчас вам. Вот оперета, вот мюзикл. Вот другое какое-то название, так сказать, интерпретационное, так сказать, с точки зрения жанровости музыкальной. Вот скажите, вы ощущаете вот этот вот какой-то переход жанровый от одного жанра к другому? Или для вас это просто сюжет, который надо раскрыть, в определенных промежутках, в определенной ситуации, в определенный исторический момент и так далее. Можно было бы, скажем, «Бесприданницу» убрать слово «мюзикл», а сказать, что это оперетта, или сказать, что это музыкальная драма. Изменилось бы что-нибудь вот с точки зрения вашей тогда бы в решении этого спектакля? Или бы это осталось то же самое, что мы сегодня видим?
Знаете, вот с точки зрения конкретно спектакля, я, наверное, буду затрудняться вам ответить на этот вопрос. Но вот с точки зрения вокала, допустим, я разницу мюзикла и оперетты ощущаю однозначно. Тут даже вот «Бесприданницу» мы берем, да, довольно классический материал, да, классический репертуар, который мы поем. Но, допустим, партнерша. Наши партнерши. У нас две партнерши в спектакле, ну и также два паратовых, естественно. И вы знаете, с каждой... Ну, мы в любом случае сдавали спектакль, мы работали. И вот насколько жанр мюзикла, он, скажем так, сейчас у нас еще, мне кажется, в России не раскрыт до конца. И допустимо в нем работать с точки зрения вокала, допустим, голосом, как в оперете, но также и в мюзикле. И почему я затронул наших партнерш, Люду Шер и Аню Захаренкову Чернышеву, с ними этот спектакль тоже приходится работать в плане голоса. В плане голоса всегда по-разному подстраиваться, искать такой звук, в котором будет хорошо здесь, хорошо там, потому что разные школы, разные интерпретации, по-разному мы все проживаем и чувствуем этот спектакль. И мюзикл, он, знаете, в этом, наверное, его определенная уникальность вообще в этом слове, что мы можем сейчас, вот в данное время, не придерживаться каких-то строгих, скажем так, вот правил, рамок, мы можем существовать в мюзикле так, как сейчас чувствуем, понимаете? Ну вот это мои какие-то мироощущения, потому что оперетта – это уже устоявшийся классический жанр, который еще нужно суметь сделать. А мюзикл – это наш сейчас, наше время, наш развивающийся жанр, и мы в нем пробуем. Я думаю, что у оперетты и у оперы, хотя опера, конечно, это совершенно отдельная история, и она и взлеты свои, и падения переживает, но мюзикл, даже звучит, слышите, как мюзикл.
Хорошо.
Это такое время, в котором мы сейчас, молодежь, и, в принципе, тот, кто сейчас работает в музыкальном театре, может пробовать и свои силы, свои возможности, свои интерпретации. И мне кажется, что тема у нас немножечко и заманивает. Я на самом деле, вот если говорить, вы сегодня сказали о том, что вы выросли на оперете, а я, грубо говоря, я, конечно, с оперетой знаком теперь, я в этом жанре работаю. Не скажу, что я его не люблю. Он трудный, непростой. И, конечно, мне кажется, что сейчас нужны люди, которые сохранили этот жанр и которые в этом жанре могли бы показать, как это было. Потому что одно дело посмотреть фильмы того же Кальмана «Принцессу цирка» мы можем посмотреть в фильме, но это не будет оперетта классическая. А посмотреть ее в театре, кому доводилось? Нам, по крайней мере, не доводилось, но если только посмотреть на своих партнеров, доводилось. Но сказать о том, что это прямо классическая, как знаете, принято говорить, махровая оперетта, ну, не могу сказать, что это так, и не могу сказать, что будет такая возможность вообще в жизни поучаствовать в классической настоящей оперетте, которой будет, ну, вот просто не придраться, чтобы понимать вообще этот жанр.
Я понимаю. Я вам желаю дойти до уровня, так сказать, того, что вы сейчас сказали, классичности оперетты, и постичь этот тоже жанр, потому что это необходимо для музыкального театра, это несомненно, но чтобы проиллюстрировать то, что вы сейчас сказали, я предлагаю нашим слушателям дуэт из мюзикла «Бесприданница» в исполнении Никиты Мещерякова и Анны Захаренковой, это дуэт Ларисы и Паратова. Слушаем и постигаем все то, что сейчас Никита сказал о мюзикле, как совершенно нужном современному молодому человеку жанре.
Лариса Дмитриевна, так вы...
Что я? Что вы хотели еще сказать?
Извините. Так вы...
Не забыли меня? Вы меня все еще любите?
Я словно бабочка к огню стремилась так неодолимо в любовь волшебную страну, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где б не страшилась я ненастья.
Прекрасная страна, любовь, страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье.
Пришли иные времена, тебя-то нет, должешь не морщать. Я поняла, любовь, страна, где каждый человек притворщик.
Моя беда не вина, что ты наивности образчик. Любовь — обманная страна,
обманная страна,
и каждый житель в ней
обманщик.
Никита, вы стали лауреатом губернаторской премии совершенно недавно, причем эта формулировка «за первые успехи в театральном искусстве». Это, я бы сказал, удивительная губернаторская премия, потому что, насколько мне помнится, она впервые была в этом году применена. Нет. И вы явились, я бы сказал, лауреатом губернаторской премии номер один за первые успехи. Ну, первые успехи – это прекрасно. Если люди видят и отмечают, что есть успехи вот на этом первом этапе вашего существования в музыкальном театре, то у нас есть обязательное требование к вам, чтобы последующие все ваши работы – это были отмечены безусловным успехом. Спасибо. Ну вот я знаю, что драматические актеры, они живут, развиваются и умирают с намерением сыграть Гамлета. А вот артист музыкального театра, особенно когда он уже получил премию за первые успехи, о чем мечтает артист музыкального театра? У вас есть какие-нибудь скрытые надежды, скрытое мнение о том, что вы вот как раз на подступах к такому образу музыкального искусства, который будет отмечен в вашей творческой биографии.
Я, работая в театре, удовлетворен. То, что я получаю от новых спектаклей, какие роли мне на моем пути вообще попадаются, которые мне дают, на меня в любом случае смотрят и, скажем так, руководящий состав, да, дирижер, приезжие режиссеры, да. Я доверяюсь выбору, в принципе, да. Я не могу сказать, что был спектакль, которому я был бы не рад и недоволен, да. Но также я не могу сказать, что я вот нахожусь в таком состоянии мечтателя, который вот сейчас хотел бы сделать это. Вы знаете, есть спектакли, о которых я ни в коем случае не буду говорить, которые проходят и на сцене в нашем театре, да, и спектакли, которые я видел на просторах там, на интернета, мюзикла, и даже есть конкурсы, в которых в действительности я сегодня могу сказать вам, что хотел бы поучаствовать, хотел бы попробовать свои силы, не только конкурсы, но и спектакли, в которых я хотел бы попробовать свои силы, но почему не хочется об этом говорить? Потому что, знаете, голословным не хочется быть, во-первых, а во-вторых, я ведь развиваюсь, и мы никогда не знаем, как может повернуть жизнь и как вообще может произойти. Мечты, желания есть у всех, но стоит ли ими делиться? Они для этого и мечты, мне кажется. Для того они и есть, когда ты что-то вынашиваешь, да? Я помню, когда написал заявку в спектакль «Алые паруса». Я когда увидел этот спектакль, во-первых, музыка прекрасная. Я считаю, что в нашем театре спектакль поставлен очень подробно и с таким мироощущением жизни, с пониманием, неважно, сколько тебе лет, неважно, молодой ты человек, девушка, женщина, мужчина, дедушка, каждый человек в этом спектакле мог бы найти и мечту, и смысл своего существования, существования людей. У нас спектакль, на мой взгляд, не буду не вступать в какие-то споры, на мой взгляд, спектакль поставлен про веру, в первую очередь, про веру, потому что вот мне посчастливилось работать священником в этом спектакле. Хотя я так люблю этот спектакль, что я поработал бы, наверное, за всех вообще. Но я вам скажу, вот есть такие маленькие мечты, которые, задумав, ты воплощаешь. Весь год практически этот спектакль проработал без смены. Вы знаете, я ни капельки не устал.
Никита, рад поговорить на разные серьезные темы. Кто вышел на сцену, Никита Мещеряков. Я желаю вам успехов, я желаю вам счастья в семейной и во всех других направлениях, которые связаны с нашим дорогим музыкальным искусством.
Спасибо, спасибо огромное.